146 Псалом, 147 мы сегодня посмотрим. Я сейчас прочитаю 146 с 1 по 3 стих. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». Здесь мы видим призыв хвалить Господа, славословить, петь. Вот. Но потом этот человек, который писал этот псалом, он смотрит, он призывает людей это делать. И он понимает ситуацию, которая вокруг. Дело в том, что этот псалом написан, скорее всего, когда израильтяне вернулись из Вавилонского плена. И Иерусалим, он хоть и отчасти был отстроен, все равно он был в развалинах. И его как бы слава Иерусалима, сила, она не была такая еще, как до того, как... Ну, как до Вавилона, да. И люди смотрели, они вернулись из плена, но они смотрели на эти трудности, и они могли немножко унывать, что Иерусалим такой разрушен, что они находятся, израильтяне, в зависимости от языческих народов, от мидоперсов, они зависели. То они им разрешают строить Иерусалим, то они им запрещают строить Иерусалим. И окрестные народы тоже как бы... Раньше одни, они владели этими окрестными народами, теперь эти окрестные народы как бы получили независимость, и тоже там какие-то стычки были у них с ними, да. И, в общем, люди могли посмотреть на трудности жизни, на вот этот Иерусалим, который вроде бы город великого царя, где Бог решил поселиться. Но они могли смотреть и начать думать, ну почему мы через такое проходим, почему Бог не даст нам больше силы, почему Бог не защитит, не благословит, да, восстановление. И вот этот человек, он напоминает, посмотрите, Господь, Он созидает Иерусалим. Может быть, не так, как мы ожидали, но Он созидает Иерусалим. Храм уже построили, да. И у него такое пророческое понимание, что и все остальные улицы, и, стен, и стена, что очень важно для того, для города, она будет тоже отстроена. Господь созидает, Он уже что-то делает и еще больше сделает. Собирает изгнанников Израиля. Люди тоже могли посмотреть и уныть, как очень мало израильтян, евреев жил в Иерусалиме и вообще в земле обетованной. Очень много все равно как бы... Ну, было истреблено, а многие еще до сих пор были в плену. Им приходилось там договариваться, выкупать, собирать деньги, там чуть ли за каждого человека. То есть трудно было такое, да. Вот. И людям казалось, что Израиль, вот этот Божий народ, он разбросан, да. Они, то есть они физическими глазами могли посмотреть на город, на состояние свое, и они могли не найти повод, чтобы славословить, петь, прославлять Господа. И этот человек, он напоминает им, Бог созидает Иерусалим, и Господь собирает изгнанников своих. И это Он дает им повод, чтобы они пели хвалу, славословили, это хвала подобающая. Он исцеляет сокрушенных сердцем, врачует скорби их. Да? И у них были скорби, вот эти все переживания за прошлое, за то, что Бог их покинул, хотя сейчас опять Он их вернул, восстановился, но все равно они могли чувствовать виновным себя, могли не чувствовать ту былую силу, вот, и трудности, и все, они унывали, сокрушались, но Он напоминает, Он Бог исцеляет, врачует скорби, то есть Бог исцеляет сокрушенное сердце, то есть вот это уныние, оно скоро пройдет, Бог исцелит его, уберет вот это уныние, уберет эти трудности. И он призывает повод для того, чтобы... Это повод для того, чтобы хвалить. И я думаю, мы тоже можем понять, потому что, в принципе, мы, вся раса человеческая, потеряв Божий сад, рай, Эдем, да, мы были изгнанными, да, и в принципе все, что Бог делает, Он действительно пытается восстановить вот те взаимоотношения, те благословения, которые у нас были в Эдемском саду. И мы верующие, мы знаем это, да, мы избранный остаток Божий, да, тоже верующий, да, но мы можем посмотреть на ситуацию, мы можем увидеть, сколько много трудностей физических, сколько много трудностей духовных, как нас, может быть, мало, как, может быть, там, христиане рассеяны или еще что-то. И мы можем, в принципе, прийти в церковь в воскресенье, и мы не можем не чувствовать, что Бог что-то делает действительно такое. Мы можем чувствовать эту тяжесть греха, что грех вошел, грех на каждом шагу, и ничего с этим не поделать, и мы можем унывать, да. И вот, вот Дух Святой нас поддерживает, чтобы мы славили Господа, потому что есть за что, потому что Бог что-то хорошее делает в нашей душе, в церкви Он что-то хорошее делает. Он созидает церковь. Он созидает церковь. Мы можем этого не видеть. Он собирает свой народ, да, Он исцеляет сокрушенных сердцем. Бог делает какую-то работу, Он не бездействует. И за это Его нужно славить. Дальше с 4 по 5 стих. «Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». И сказано, исчисляет количество звезд. Сколько звезд во Вселенной?
Мы их сосчитать не можем.
Ну, не совсем бесконечно. В принципе, ученые, они примерно подсчитали. Но в 2010 году один американский ученый обнаружил, что на самом деле в 3 раза больше, чем те ученые до него думали. И он сейчас такая циркулирует такое открытие, что звезд во Вселенной 300 секстиллионов. Знаете такое слово? Секстиллион – это значит 3 триллиона умножить на 100 миллиардов. То есть это сумма 3 плюс 23 нуля.
Но
это трудно, в общем, да, это очень невозможно. Да, это очень трудно. Разум его неизмерим, здесь говорится. Да. И он все эти звезды знает. Мы еще толком сосчитать не можем, нам это очень трудно, да, приблизительно мы делаем. А Бог знает каждую звезду, и Он называет по имени, то есть Он все знает об этой как бы звезде, какой там температура, радиус, удаленность и так далее, и так далее.
Своя траектория, своя
самая радиус. Да, да. Какие там спутники есть там и все такое, Он это все это знает. Конечно. Конечно. Вот. И то есть, если бы астроном прочитал бы вот этот стих, он бы удивился, потому что он знает, насколько много звезд и как мало мы знаем про них, да. Но Бог все это знает. И здесь говорится о том, что и даже для тех людей, у которых не было телескопов, для израильтян, они знали, что звезд очень много. Очень много. Они это знали, они это понимали. Вот. И в 5 стихе мы видим, велик Господь наш, велика крепость Его, то есть велика сила Его, да, Он все создал, все знает, все во всем разбирается, это вообще, это непостижимо, да, разум Его действительно неизмерим. Велик Господь. И это идет в контексте того, что Богу нужно хвалить. Почему? Потому что Он великий Бог. Потому что мы, когда что-то видим великое, мы сразу как-то останавливаемся или открываем рот, как-то удивляемся. Да? Будь то авария даже на дороге, мы все, о, ничего себе, там машина перевернулась, там этот КамАЗ, там то, это то уже это самое. Да? А тут тем более Бог. Да? Поэтому мы всегда должны уделить Ему времени хвалы, сладостное, это сладостно петь Ему здесь говорится, да. Вот. И израильтяне, у них были трудности. Они вернулись, но ими управляли персидские цари, не полностью у них свобода была. То есть были всякие трудности у них, да. Но вот этот псалмопевец призывает свой народ прославлять Господа, потому что Бог что-то делает хорошо в народе. И более того, Бог великий Бог. И вот можно подумать, что когда мы утром просыпаемся, я иногда думаю, что Бог это мой отец. Любящий отец. И это очень здорово. Хочется славить Бога за это. Но Бог не просто отец. Он великий, великий Бог. И это добавляет еще больше желания славить, поклоняться Ему. Это такая честь приближаться к такому Богу. Это сладостно петь Ему. 6 стих. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». То есть, когда израильтяне многие чувствовали в таких себя в смиренных обстоятельствах. И этот псалмопевец поддержит их. Он смирен, он возвысит вас. то же время, говорит, нечестивых унижает до земли. То есть были люди нечестивые вокруг них, да, другие народы, которые хотели разрушения Иерусалиму, да, они в конце концов будут унижены. И история показывает, что они были унижены. Но это также напоминание им, что в недалеком будущем, да, 70-100 лет назад, они сами согрешили. Они стали нечестивыми. И поэтому Бог их наказал. Отчасти в том, в каких они трудностях, это их вина. Бог нечестивых, и они, их отцы, были нечестивы, поступали. Он унижает, он наказывает, да, поэтому они в плены попали, да. Поэтому они в таких унизительных обстоятельствах сейчас. Но если они смирятся, уповают на Господа, то Бог их возвысит. И за это тоже нужно славить Бога. С 7 по 9 стих. «Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произвращает на горах траву, на горах траву. Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». Вот даже как. Птенцам воронам, да, то есть Бог так заботится о животном мире, и никакое там гнездо, про которое мы ничего не знаем. Бог так силен заботится вообще. И тем более он силен заботится о людях, о человеческой душе. Вот. И здесь говорится, что славьте его, потому что он дает дождь. То есть, когда мы думаем, а где сила Бога, а где его чудеса, а где его благость, на самом деле далеко за этим не нужно ходить. Можно посмотреть на то, что у нас идет дождь. Без дождя.
Как в прошлом году, допустим,
Вот, да.
И там спасатели везде работают, там то, все, 5-10, но когда у нас пошел дождь, и засуха получилась.
Ты гречку любишь?
Гречную кашу обожаю, каждый день ем.
Каждый день сколько она стоит?
Как-то там
она стоит 80 рублей. 80. А раньше она стоила 30 рублей, правильно? Вот так. Я гречку не покупал, потому что я не могу столько платить. А я тоже люблю. Вот. Но это потому, что была засуха. Вот. Это была засуха. Только если какая-то засуха, у нас не только там пшеничные, да, пшеница, гречка, мы рис мы теряем. Мы потеряем. Зеленая трава теряется. Скот не может есть, скот умирает. Молока нету. Вот такие простые вещи, да. Но Бог дает все равно в свои времена, за редким исключением, Он все равно продолжает земле уже на многие тысячи лет давать времена отрады, как там сказано. То есть Бог все равно посылает дождь.
7 годов тучных, это тоже сказано в Библии. Тучных годов.
Это в Египте было, да. Бог иногда дает засуху, чтобы люди поняли, как хорошо иметь дождь просто, чтобы люди немножко смирились. Да, потом раз, дождя нету, и все уже. Вот. Но, в принципе, все равно Бог дает дождь, и то есть это говорит о его благости. Не знаю, что земля, она бунтует против Бога, многие люди не поклоняются Богу, да, но Бог все равно дает свою благость, все равно Бог благ к земле. И за это тоже нужно славить. Потому что израильтяне, у них был дождь. И он, это псалмопевец, говорит, вы славьте Господа, Бог дает нам дождь, Бог любит нас по-прежнему. С 10 по 11 стих. «Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь боящимся его, к уповающим на милость его». Израильтяне, они смотрели вокруг себя и видели вот эти языческие народы. Языческие народы, особенно медоперсы, они были как вот в то время сильной империи, которые владели многими народами и в том числе управляли израильтянами. Вот. И они там, у персов было золото, там процветание, колесницы, в общем, все такое, роскошь была у персов.
Гигантизм.
Да. Да, 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 да. Вот, но израильтяне смотрели на это, да, на эту быстроту ног человеческих, как бы они смотрели, и они могли думать, как так, вот они, язычники, поклоняются лжебогам, а мы истинному Богу, мы в таком унижении, ну, материальном, да. Потому что Израиль, вот, он не был, вот у них было время Соломона, Давида, да, они были процветанием. Теперь у них этого не было совсем, да, и они переживали, может быть, даже завидовали, да, смотрели на эту быстроту ног человеческих, образно говоря, на силу коня они смотрели, да, в то время, чем больше конницы, тем сильнее страна считалась, да, потому что... Да, конница очень важна тогда была. Да, да, колесницы, конница, вот, и вот они смотрели все, и вот у них это есть, а у них тут, им даже, может, коней не разрешали, это самое, колесницам, конечно, не разрешали заводить армии израильтян, они все это, наверное, смотрели, и псалмопевец, и немножко унывали, и немножко не понимали, как мы можем славить Господа, когда вот они там процветают, а мы здесь так, вот если бы мы имели такое изобилие, тогда бы мы славили Господа, тогда бы мы поняли, что Бог велик, да, но он, этот псалмопевец, направляет, исправляет их мышление, он говорит, что Бог, он не смотрит на это, на быстроту ног человеческих или на силу коня, на эту славу, на этот гигантизм, да, гигантоманию. Он не смотрит Бог на это, да, он на это, ему все равно. И поэтому израильтянам и нам тоже, нам не нужно смотреть на мир, на то, что мир, люди в мире, они более успешные, больше чего-то достигли. Не нужно так, Бог на это, для Бога это не важно, да, количество денег там, количество там, я не знаю, какие-то достижения, там, Нобелевская премия, Бог на это не смотрит, да? На что он смотрит? Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. И как раз то, что израильтяне делали в данной ситуации, а все, что они могли делать, это уповать на милость Господа, потому что им нужно было чудо. Им нужно было на милость Господа. И вот этот псалмопевец как раз их поддержит, чтобы они не смотрели по сторонам, а продолжали уповать на милость Господа, на его сверхъестественную помощь, на его незаслуженные дары. И чтобы они продолжали как бы бояться Господа. Вот эти язычники, они не боялись Господа, да? А чтобы эти израильтяне продолжали бояться, в смысле уважать, подчиняться, исполнять заповеди и уповать на милость. Вот на это Бог смотрит. Вот это важно. И у израильтян это было. Люди, которые прочитали бы этот псалом, они были бы поддержаны. Они бы увидели, за что им нужно славить Господа, и они увидели, что Бог благоволит именно к ним. Пусть они в таком униженном состоянии, пусть они в слабом состоянии, все, что они могут делать, уповать на милость Господа, да, им нечем хвалиться, им нечего предложить, коней и колесниц, быстрых ног у них нету, но они уповают на милость Господа. И вот именно на это Бог и смотрит. И мы, живя в этом городе, мы, как верующие, должны быть осторожны, чтобы в нашу душу вот эти гиганты, как ты говоришь, не залазили. Вот это стремление к этому, или зависть, или переживание, что мы не такие, да, не нужно переживать. Вот что важно для Бога, чтобы мы уповали на Его милость, чтобы мы уповали на Иисуса Христа, в Котором милость, конечно, явилась. Вот, так что это поддержка для нас, если мы иногда думаем, ну, чего я достиг, ну да, я верую в Господа. Раньше я думал, это здорово. А сейчас человек, христианин, может унывать. После 10-15 лет он смотрит назад и незаметно для себя он начинает мерить себя мирскими стандартами. И, конечно, он унывает. И, конечно, в церковь придет, он не будет прославлять Господа. Потому что ему кажется, что Бог как бы его обделил. Но когда вот через этот псалом или другие места в Библии разум проясняет, что Бог благами, что Бог возвышает, что Бог созидает меня и церковь, да, что Бог благоволит именно ко мне, что вот это самое главное, тогда понимаешь, что ты счастливый человек и хочешь славить Господа. Не на силу коня смотрит он. Дальше. 147-й псалом. Эвис его прочитаю. «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, пред морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои, суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя». Вообще-то 147-й, 146-й псалом – это один псалом, вот, например, в английской Библии. Вот. И здесь очень похожий смысл. И он продолжает эту мысль, что Бог укрепляет Иерусалим, ворота Иерусалима, да.
В Иудее же снега нету уже. это драма, это же единая страна, вот она без 20 лет. Мы начнем то сразу видно, что он весь мир захватывает. У людей даже, ну, там есть жаркость, а в Израиле нет, нет, нет зимы в нашем понимании.
Ну да, 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 нету.
Да и там, там уезжают, ну кто не уезжает, что такое снег, эти бордами там это.
Да, но там у них на горах иногда выпадает стена, зимой на горах, на Ливане выпадает горах, и они знали, что снег там есть. А? Но они знают, да, не как мы, когда мы знаем, но они в принципе знают, да. Да, вот как в Токио, там снега нету, но там можно поехать на гору и покататься на лыжах горных. Вот, то есть снег был им все-таки известен в таком плане. Вот. Здесь говорится то, что Бог посылает свое слово, и через свое слово он управляет природой. Снег, град, мороз. Бог управляет природой своим словом. И это просто, я просто когда был маленьким, мне всегда было, хотелось, было бы здорово, что-нибудь сказал, и то это произошло, да. По щучьему велению, по моему хотению, да. Ну, маленький тогда был, да, в сказках так, да. А вот Бог, он действительно так, он говорит, и то, что он сказал, то, что он хотел, то и явилось. Он очень легко управляет природой, очень четко управляет природой своим словом. Да? Как мы до конца это не можем понять, но Бог сказал, идет град, да. То есть Бог все контролирует природу через свое слово, да. И мысль такова, что Бог, Он дал свое слово нам, верующим. Возвестил слово свое Иакову. Бог дал свое слово, свое откровение нам, верующим. И израильтяне, они были особенны, уникальны в том, что это слово не было открыто другим персам или там вавилонянам, египтянам. Это им было открыто слово, закон Божий, Моисей, все такое. Обетования о Христе им были доверены, да, и это была честь для них. Им это нужно было понимать и славить Господа за это, потому что никому другому, он не сделан того никакому другому народу, да. И израильтяне, вместо того, чтобы смотреть на других людей, на там персов, какие они процветающие, и завидовать им, должны были понять, что они, наоборот, на высоком положении. Бог их избрал и превознес, чтобы они знали и славили, хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, да, есть за что хвалить народу Божьему. И мы, церковь, мы в подобной ситуации, Бог тоже нас избрал, Бог открыл нам слово о кресте, родил нас словом своим, да, вот это слово благодати доверено, открыто церкви нам, верующим, и мы должны знать, что мы в особенном положении, мы избранные, да. Вот откройте со мной 1 Петра, 2 глава. Вот, я прочитаю с 2 по 10 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранным, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтоб приносить духовные жертвы, приятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для нас... Для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который соделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, а который не притыкается, не покоряясь слову, на что они оставлены». То есть здесь сначала говорится, что возлюбите словесное молоко, то есть возлюбите Слово Божие, да, оно дано верующим, дано церкви, да, возрастаете в нем. Здесь сказано, что камень – это Иисус Христос, что... верующий в него не постыдит, не постыдится, да? То есть слово о благодати, о спасении, оно дано всем. Всякий верующий будет спасен, всякий верующий не постыдится, да? То есть, но с другой стороны, здесь также говорится, что все-таки есть люди, которые, ну, как бы притыкаются об этом камень, не принимают слово, на что они оставлены. Да? То есть смысл в том, что да, мы, Бог, спасение для всех, слово для всех о благодати. Но как бы только церковь приняла это слово. И в этом плане мы избраны. Хотя каждый может стать избранным, да, Бог всех приглашает. Но как бы то ни было, в конце концов, все равно будут люди, которые приняли слово, которые не приняли. И которые не приняли, мы можем сказать, что это им не открылось, да. А церкви нам это открылось, это благодать Божия, да. И вот с 9 по 10 говорится: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». То есть Петр называет верующих христиан избранный народ. Нам доверено слово, нам слово о Евангелии Нового Завета, оно открылось. Другим людям это не открылось. Он, может быть, этот человек там смог там построить какую-то империю, там стать миллиардером или кем-то там, да, и о нем постоянно в новостях говорят, да, но вот самого главного, самого драгоценного, ему это не открылось. У него берут интервью, люди спрашивают его, как жить. Президент говорит, что таких надо послать в школе, чтобы он других учил людей, да, и все такое, бум такой. Но на самом деле человек...
Это очень неправильно.
Вот, но смысл в том, что люди, как-то некоторые люди ценят вот это, да. Вот, но на самом деле человек этот, он о Боге, ему не открылось, а Евангелие ему не открылось. То есть на самом деле он духовно, он бедный человек. А мы верующие, пусть мы и не владеем материальными богатствами, да, но мы, нам открылось это слово, мы избранные, мы как раз избранные. Вот Откровение тоже 5.10. «И соделал нас царями и священниками Богу нашим, и мы будем царствовать на земле». То есть мы цари и священники. Мы цари, да. И мы будем царствовать на земле. Не Путин, не Прохоров, да, не какой-то там Евросоюз. Верующие будут царствовать на земле, в конце концов. И вот мы должны знать нашу избранность, наши привилегии и славить Господа за это. Не унывать из-за трудностей, а именно славить, потому что у нас высокое положение. Бог много-много сделал для нас. Нам есть за что славить Господа. Соделал нас царями и священниками. Мы будем царствовать на земле. Сейчас мы, конечно, не царствуем, да. Сейчас другие стандарты. Но настанет время, Царство Божие обязательно придет. И вот мы как раз избраны для этого царства. Это здорово. Аминь.